не всегда практически запретно, и что оно не запретно именно там, где объективно невозможен праведный исход. Это означает также, что нравственное несовершенное деяние может и не быть грехом, ибо грех есть всегда отпадение в сторону субъективно предпочтенного зла, тогда как неправедность может состояться не в виде отпадения, не в силу того, что зло оказалось более сильным или более привлекательным. Таким образом, сопротивление злу силою и мечом не является грехом всюду, где оно объективно необходимо, или, что тоже, где оно оказывается единственным или наименее неправедным исходом. Утверждать, что такое сопротивление является злом, грехом или нравственным преступлением, значит обнаруживать скудость нравственного опыта или беспомощную неясность мышления. И, тем не менее, это сопротивление осуществляет нравственную неправедность, и в этом пункте необходимо добиться совершенно ясного видения. Самое сопротивление злу как таковому всегда остается делом благим, праведным и должным. Чем труднее это сопротивление, чем с большими опасностями и страданиями оно сопряжено, тем больше подвиг и заслуга сопротивляющегося. Но то, что совершает сопротивляющийся меченосец в борьбе со злодеями, не есть ни совершенный, ни святой, ни праведный ряд поступков. Правда, только наивная грубость прямолинейного моралиста может сказать, что это есть зло и грех, ибо на самом деле это есть негреховное, восклицательный знак, совершение неправедности. Однако не меньшей ошибкой явилось бы абсолютное оправдание и освящение силы и меча, ибо на самом деле это есть негреховное совершение неправедности, восклицательный знак. Нельзя налагать абсолютный запрет на силу и меч, ибо обращение к ним может быть нравственно и религиозно обязательным. Однако нельзя возносить силу и меч на высоту совершенства и святости, ибо обращение к ним выводит душу из любовной плеромы и возлагает на нее бремя несовершенного делания. Одна из самых наивных и элементарных попыток дать мечу абсолютное оправдание принадлежит Мартину Лютеру. Установив на основании апостольских посланий, послание к римлянам, глава 13, стих 1, первое послание Петра, глава 2, стихи с 13 по 15. Что светская власть учреждена Богом, Лютер указывает на то, что меч защищает благочестивых женщин и детей, дома и дворы, добро и честь, и тем самым поддерживает и ограждает мир, и что он предотвращает этим гораздо большие бедствия. Отсюда он делает тот вывод, что и самое дело меча, война с ее убийствами и грабежами, «Вюрген und Rauben», есть дело любви, дело превосходное и божественное. Мало того, он утверждает, что самая рука, которая действует таким мечом и убивает, если только она не творит произвола и злоупотреблений, не есть уже более человеческая рука, но Божья рука, и это не человек, а Бог, вешает, колесует, обезглавливает, убивает и воюет. Все это его дела и его приговоры. Человек должен быть в этом твердо уверен, тогда у него будет несомневающаяся, уверенная и благоустроенная совесть, а это прибавит ему мужества и бодрости в сражении. Первобытная упрощенность и прямолинейность этого рассуждения, навеянного иудейскими традициями Ветхого Завета, бросается в глаза. Движимый практической потребностью укрепить дело кесаря и успокоить совесть воина, Лютер совсем снимает грань, отделяющую дело земной борьбы со злодеями от Царства Божия. Грань, отделяющую правосознание от совести, целесообразное от совершенного, человеческий героизм от всеблагого и беспредельного. Дело человеческого меча со всеми его атрибутами и проявлениями объявляется не служением ограниченного человека, а деянием всемогущего Бога. Но так как дело самого Бога не может не быть совершенным, то убийство, колесование и вешение объявляется делом совершенным, превосходным и божественным. При этом Лютер не оговаривает различия между полнотой положительной любви и несовершенством любви отрицательной. Он не замечает и того, что в посланиях «Дело меча» и «Светского повиновения» устанавливается не в смысле их божественного совершенства, а в порядке земной необходимости бороться со злом и заграждать уста невежеству безумных людей. Первое послание Петра, глава 2, стих 15. И в результате его рассуждений та совесть, которую он называет слабую, глупую и сомневающуюся, и которую он стремится успокоить или остается при своих практически обессиливающих прозрениях, или же уводится на ложные пути, но помочь ей он не в состоянии. Более утонченную попытку дать абсолютное оправдание не только мечу, но и любой неправедности можно найти у некоторых иезуитов. Опираясь, по-видимому, так же, как и Лютер, на ветхозаветное представление о Боге, согласно которому божество мыслится как совершенство силы, а не как совершенство любви и добра, иезуиты допускают возможность того, что Бог может поручить или позволить человеку совершение дурных дел. Так иезуит Бузенбаум, смотри примечание 71, установив запретность преднамеренного и сознательного человекоубийства, делает исключение для того случая, когда совершение его будет позволено Богом, господином всяческой жизни. Еще более отчетливо выговаривает это иезуит Алагона. По повелению Божию можно убивать невинного, красть, развратничать, ибо он есть господин жизни и смерти, и всего, и потому должно исполнять его повеление. При таком истолковании оказывается, что само божество непосредственно не творит самого неправедного дела, но только поручает или позволяет его человеку, а человек — непосредственный совершитель дурного дела, не только не несет за него ответственности, ибо повинуется голосу Божию, но даже обнаруживает при этом высшее религиозное смирение и покорность. Соблазнительность этого учения очевидна. Трижды неправ тот, кто его исповедует. Во-первых, в том, что он допускает возможность получить от Бога понуждение к неправедности и греху, воспринимая его абсолютную власть и не воспринимая его духовного совершенства. Во-вторых, в том, что он малодушно бежит от бремени человеческой земной необходимости, от бремени решения ответственности, предпочитая лучше извратить свое боговосприятие, чем ответить за свою неправедность. И, наконец, в-третьих, он не прав в том, что, прикрываясь смирением и покорностью, он пролагает себе свободный и непререкаемый доступ к греху. Конечно, следует иметь в виду, что церковная власть, позволяющая иезуитам высказывать подобные воззрения, наверное, захочет взять на себя авторитетное установление и формулирование тех по содержанию неправедных и греховных повелений, которые якобы исходят от Бога. Однако соблазн не только не угаснет от этого, но примет еще более грозные размеры, захватывая церковный авторитет и разливаясь по всей церкви. Когда человек в борьбе со злодеями обращается к силе, мечу или коварству, то он не имеет ни основания, ни права слагать себя бремя решения ответственности и перелагать его на божество, ибо эти средства борьбы — суть не божественные, а человеческие. Они необходимы именно вследствие не всемогущества и несовершенства человеческого, и с этим сознанием они и должны применяться. Человек, ведущий борьбу со злодеями, должен сам видеть и усматривать и оценивать все условия борьбы, разумея их своим человеческим умом и принимая решение своею человеческую волею. Он должен понимать, что он вынужден обращаться к этим средствам именно потому, что он сам не Бог, а лишь ограниченный, но преданный слуга Божий. И потому он должен совершать это необходимое по своему крайнему человеческому разумению и усмотрению. И тогда он увидит, что эти неправедные средства являются для него не просто позволенными, но и не освященными, а обязательными во всей их неправедности. Вся основная проблема нашего исследования была бы извращена и поставлена неверно, если бы кто-нибудь попытался свести ее к вопросу о позволенности или, еще хуже, извинительности или простимости понуждения и пресечения. Сопротивление злу силою и мечом допустимо не тогда, когда оно возможно, а когда оно необходимо. Но если оно в самом деле необходимо, то человеку принадлежит не право, а обязанность вступить на этот путь. Конечно, обязанность сделать что-нибудь включает в себя и право совершить это. Однако тот, кто имеет право ударить другого, тот имеет право и не ударить его, а простить или воздержаться, или просто не захотеть воспользоваться своим правом. К тому же щедрость любви иногда прямо подсказывает, что иногда лучше своим правом не пользоваться. Напротив, обязанность исключает право несовершения поступка. Тот, кто обязан, тот утратил свое неестественное произволение. Ему остается один единственный путь, ведущий его к правоте. И этот путь не может быть погашен щедростью и уступчивостью любви. Позволение развязывает душу, тогда как обязанность связывает ее. И это различие проявляется с особенной наглядностью тогда, когда позволение получает оттенок извинительности или простительности. Ибо тот, кто исполняет свою обязанность, тот не нуждается в извинении. Надо не прощать его, а подражать ему. И обратно. Если какой-нибудь исход простителен и в этом смысле позволен, то это означает, что противоположный исход не обязателен. То, что простительно, то, строго говоря, составляет нечто недолжное, ненадлежащее, может быть, прямо запретное. И сколь бы велика ни была эта простительность, она никогда не сообщит душе правоту исполненного долга. Вследствие такого расширяющего толкования идеи позволенности, эта идея начинает включать в себя множество запретных деяний, извиняемых то в силу затруднительного положения грешника, то ввиду навязчивости греховного влечения, отсутствие согласившейся воли, то ввиду аффекта, парализовавшего свободу грешника, то ввиду его непредусмотрительной наивности. Non advertatur malitia. Вот почему обязательность силы и меча есть критерий их допустимости. Понятно, что всякая попытка закрыть себе глаза на обязательность неправедного средства в борьбе со злодеем или на неправедность этого обязательного средства является проявлением малодушия и ведет к соблазнам. Ибо на самом деле путь силы и меча определяется именно как путь обязательный и в то же время неправедный. Для того, чтобы закрыть себе глаза на его неправедность, люди нередко обращаются к тому общеизвестному рассуждению, согласно которому праведная цель оправдывает или освещает дурные средства. Между тем, это малодушие и соблазнительное рассуждение является совершенно несостоятельным, ибо на самом деле нравственная ценность средства совсем не определяется нравственной ценностью цели и не зависит от нее. Для того, чтобы определить нравственную ценность средства, следует сопоставить его совсем не с той целью, ради которой оно осуществляется, и которая сама по себе не есть критерий добра. Сопоставление с целью может обнаружить только жизненную целесообразность средства, но никак не его нравственную верность. Понятно, что жизненно целесообразное средство может оказаться безнравственным и обратно. И точно так же нравственно совершенное средство может быть и нецелесообразным и обратно. Нравственная праведность, как цели, так и средства, определяется в особом сопоставлении каждого из них отдельно с полнотою добра, то есть с идеей нравственного совершенства как единым верховным критерием. Это сопоставление должно быть выполнено дважды, отдельно для цели и отдельно для средства. Так что оно дает всегда два вывода и, может быть, два прямо противоположных вывода. Никаких иных путей для установления нравственной цели средства нет. Средство и цель, связанные друг с другом, совсем не связью нравственной ценности, а связью, во-первых, мотивационную и, во-вторых, генетическую. Так, во-первых, во внутреннем переживании человеческой души, поскольку желание ее направлено на цель, а воображение ее ищет подходящих средств, воля к цели вызывает и мотивирует волю к средству и к его осуществлению. И притом потому, что человек предуславливает причинную связь между ними, связь, которая по существу своему не зависит от их нравственной ценности. Далее, во-вторых, в процессе осуществления средство становится причиной, а цель – последствием. И эта генетическая связь совершенно не зависит от нравственной ценности обеих сторон. Целесообразность средства зависит от того, является ли оно необходимой и достаточной причиной по отношению к цели. Вопрос же о нравственной праведности средства этим вовсе не предрешается. Он подлежит особому, не практически выбирающему, а теоретически оценивающему рассмотрению. Вот почему нравственное достоинство цели никак не может перенестись само собой на средство, подобно тому, как нравственно достойное средство может служить и отвратительной цели. Хорошо помочь бедному, но не для того, чтобы купить этим его голос на выборах. Или другой пример. Предающий друга за деньги совершает низкое дело даже и в том случае, если он хочет спасти этим от голода свою жену и детей. Благая цель не оправдывает и не освещает неправедного средства. Таким образом, скрывается неверность обоих крайних решений. Первого, которое придает основную цель борьбы ради того, чтобы избежать неправедных средств, непротивления. И второго, которое отвертывается от созерцания совершенства ради того, чтобы нестесненно и уверенно пользоваться неправедными средствами. Первый исход создает иллюзию праведности, обеспечивает злу легкое торжество и разочаровывает человека в жизненной силе праведности и добра. В результате слагается и крепнет воззрение, будто праведность нежизненна и будто добродетель предназначена для глупых людей. Второй исход создает иллюзию целесообразности и иллюзию победы добра, незаметно отрывает борющегося от его главной конечной цели и развращает его душу идеей вседозволенности. В результате дурные средства начинают служить дурным целям, и возникает воззрение, будто жизненно только греховное и будто умному человеку и грех не страшен. Ясно, что оба эти исхода ведут в конечном счете к одному и тому же, к общественной деморализации. Конец главы.